Первая наша тема, это тема была о том, что веды являются сами по себе самоочевидными писаниями, которые и свидетельствуют об абсолютной истине. И они не нуждаются ни в каких других сносках, библиографии, ни в каких таких объяснениях других. То есть, что какой-то там ученый скажет, да, веды это авторитетно, или веды это не авторитетно, в этих вещах нет необходимости. Потому что, если какой-то такой-то сказал, то вопрос, откуда он взял. То есть, где-то мы должны остановиться, на каком-то моменте. И поэтому, как солнце самосветящееся, так и веды самосветящиеся. Они исходят из самого Кришны, и они провозглашают истину о Кришне. И поэтому, все те понятия, которые, скажем, исходят из вед, должны трактоваться исключительно по-ведически. Например, в последние годы появились разные книги, писания, которые на самом деле, ну скажем так, паразитируются на книгах Прабхупады, на изначальных ведах. Я ничего не хочу сказать плохого об этих людях, вот, скажем, там тот же Лазарев там, или Свияж, которые очень много пишут о карме. Но поскольку эти люди не инициированы в традицию, то они берут ведическое понятие и придают ему неведический смысл. И в этом самая главная ошибка. Самая главная ошибка. Люди не посвящены традиции. А? Они берут ведическое понятие и спекулируют по поводу этого понятия. Но если карма – это понятие, взятое из вед, то у нее должен быть ведический смысл у этого понятия. То есть оно должно трактоваться в контексте остальных ведических истин. Потому что карма – это всего лишь одно понятие, взятое из вед. А в ведах, кроме кармы, есть материальная природа, прокрити, есть кала, время, есть джива, индивидуальное живое существо, есть пуруша, Верховный Господь, Кришна. То есть мы не можем рассматривать карму просто как некую какую-то вот вещь, вырванную из всего контекста. Мы можем понять карму лишь тогда, когда мы все пять понятий, основных изложенных ведах, рассмотрим. Но поскольку эти люди не имеют понятия традиции, они берут что-то одно, вытягивают и начинают спекулировать на эту тему. Поэтому ясного понимания нет ни у них, ни у тех, кто их слушает. И поэтому, когда мы говорим о каких-то таких вещах трансцендентных, душа, Бог там, или даже не трансцендентные вещи, а материальная природа та же самая, да, или деятельность, карма, то все эти вещи правильно могут быть поняты только в ведическом контексте, когда мы берем полностью всю информацию из вед, и только так мы можем полную картину мира увидеть. Без этого будет очень много разных пробелов. Итак, веды как единственный авторитетный источник информации о Боге. Вторая истина была, это утверждение о том, что раз мы приняли веды, теперь мы слушаем, что веды говорят. Веды говорят, Кришна является единой абсолютной истиной. И мы говорили на эту тему, главным аргументом является то, что когда человек принимает Кришну, ему становится все понятно. Солнце сходит, все становится понятным. Кришна появляется, все остальное становится понятным. Все связывается воедино. Третья тема была, Кришна является источником всех энергий. Это очень важно, потому что мы живем в едином поле энергии, мы все зависимы от энергии. Всякая деятельность в этом мире – это взаимообмен энергиями. Эти энергии имеют свой источник, они из него исходят, и они же к нему восходят опять. Да? И в прошлый раз мы говорили об этих энергиях. Три главных энергии – это энергия сандини-шакти, энергия существования, самвид-шакти, энергия познания, и хладини-шакти – это энергия блаженства, энергия счастья. Да? В этих трех энергиях находят воплощение три главные потребности живого существа – сад, вечность, чит, знание и ананда, блаженство. Да? Сад, чит, ананда – три главных идеи, три главных этих потребностей живого существа реализуются в этих энергиях. Далее мы говорили о том, что энергии разделены там еще по определенным группам. Есть чит-шакти, чисто духовная энергия, есть майя-шакти, это материальная энергия, есть жива-шакти, душа, которая находится между материальной и духовной. И все живые существа принадлежат пограничной духовной энергии. Никто из нас не является независимым. Даже человек, который стал чистым преданным, он все равно продолжает оставаться зависимым от Кришны, от его энергии. Да? Я рассказывал историю про великого святого Нараду Муни, как однажды он гулял с Кришной, и он задал ему там как бы в шутку вопрос: Кришна, не мог бы ты показать мне свою иллюзорную энергию, майю? Обычно преданные не стремятся к этим вещам, они стремятся видеть духовную природу, но иногда любопытство ради им хочется посмотреть на материальную природу. Кришна сказал, как-нибудь я тебе покажу материальную энергию, ты увидишь ее. Они шли дальше, и вдруг Кришна сказал: Нарада, что-то я захотел пить. Вот тут неподалеку деревня, ты не мог бы сходить за водичкой, попросить кого-нибудь попить? Нара говорит, все что угодно для тебя, сделаю все что угодно. И побежал к первому попавшемуся дому, потом постучал в дверь, ему открыла дверь такая девушка, что он сразу же забыл, зачем он пришел. Он так открыл рот, посмотрел на нее и что-то такое начал говорить, и вообще он забыл, что он пришел от Кришны, что там какая-то вода нужна, что он вообще по делам, преданное служение. Что-то такое начал совсем другое говорить. Она так ласково и нежно пригласила его пройти. Он сам себя уже не помнил, забыл, что он там вечный брахмачари, зашел в этот дом, тут вышел ее папа. Вот говорит: о, какой замечательный молодой человек, ты прямо вообще как будто нарисовался как плод моей мечты. Я так мечтал, чтобы такой у нас был родственник, ты как раз годишься в мужья нашей дочери. Народа подумал: ну конечно, вот за этим-то я и пришел. Он уже забыл, что он за водой сосался. Вот. И все у них дальше как в кино развивалось, как в хорошей сказке. Вот, и там замечательная семья, и там и дети, вот, и папа скоро оставил наследство и отошел в мир иной. Все было хорошо, вот, но, как говорится, всегда бывает какая-то двойственность в материальном мире. И тут вдруг ни с того ни с сего какие-то пошли дожди, там какая-то стала погода, стала сильно меняться. Вот, короче говоря, дело вообще запахло каким-то наводнением, потопом, воды поднимались. Дом снесло, в общем, короче говоря, все, нужно уходить. Он схватил свою жену, там двоих детей, одного посадил себе на горбушку, другого там за руку взял постарше, который и пытался там как-то в этом потоке сориентироваться бесполезно этими водоворотами, этими волнами. Ребенка с одного скинуло, унесло, другого там жену куда-то оторвало. Короче говоря, он за считанные минуты потерял все в этой катастрофе, все погибло, все куда-то он растерял. Самого его тоже там завертело, он нахлебался воды, потерял сознание. И он очнулся от того, что он где-то там лежит, на каком-то островке он так пристал, озираясь по сторонам, что где я, что со мной, ничего не понимая. Вот тут он вспомнил своих детей потерянных, жену погибшую, и упал, горько заплакал. И в это время он почувствовал, как кто-то его по плечу хлопает, и такой нежный, глубокий голос Кришны говорит: «Нарада, я тебя золотичкой послал, а ты куда влип вообще? За эти 5 минут ты пережил целую жизнь. Ты просил меня, чтобы показал тебе материальную иллюзорную энергию». Вот она, что такое материальная иллюзорная энергия. Итак, вопрос о том, что Кришна является источником всех этих энергий, и ни одно живое существо, даже полностью освобожденное, никогда не является независимым, потому что энергии все в руках Кришны. Кришна может покрыть живое существо майи, от этого даже великого мудреца Нарады Муни, в мгновение ока забудет, кто он такой, чей он господин, что он вообще делает, куда он шел, откуда он пришел. Это моментально все эти вещи могут исчезнуть и появиться. Кришна является господином всех этих энергий. Итак, это была наша прошлая тема. И сегодня истина номер 4, четвертая тема. Кришна – источник духовных вкусов. Кришна – это раса мурти, на санскрите называется раса, это духовный вкус, мурти – это обозначается форма. И когда мы говорим об абсолютной истине, то у большинства людей понятия совершенно абстрактные. Я помню, как много лет назад я читал некоего, как же его, Валентин Сидоров, «Семь дней в Гималаях». Это была одна из первых таких книжек, продвинутых в те времена, в начале 80-х годов. Вот. Я помню, сидел в университете, там, Аспарта, эта книга, ее выпустили журнал какой-то был, не помню, Москва, не помню, ноябрь, не помню, какой-то журнал, и тут же изъяли весь тираж, как запрещенный, страшная книга. Там говорится об абсолютной истине, о духовных поисках, это вообще людям тех времен, угара коммунизма, нельзя таких слов слышать вообще, не то, что там читать про это. Это была вообще криминальная литература. Вот, но там какой-то тираж успел выскочить все-таки. Вот. И там были цветные иллюстрации этого Рериха, и там даже была картинка Кришна. Кришна такой сидит цветной. Вот. И я читал, там какие-то у него стихи духовные, там горы, там Гималаи, вершины, там какое-то сияние Абсолюта. То есть Абсолют – это какая-то такая недостижимая, вообще холодная вершина, которая сияет там где-то наверху, и нам до нее вообще как до звезд. Просто Абсолют – это как вот некое какое-то абстрактное, удаленное свечение, сияние, там солнце, неизвестно что. Но известно, если мы приняли их за авторитет, мы узнаем совсем другое, что абсолютная истина – это не абстрактная, удаленная какая-то такая вот непонятная лампочка или там источник какого-то света, а это личность, полная удивительных вкусов, взаимоотношений. И чтобы понять абсолютную истину, мало просто философствовать. Абсолютную истину также понимают через вкус. То есть вкус, вот эти вот духовные переживания, духовное блаженство – это один из самых важных аспектов осознание абсолютной истины. Просто если мы видим, что человек осознал абсолютную истину, и он сидит закрытый сам в себе, не воспринимает вообще ничего, холодный и бесчувственный.
О, он знает истину.
Он не знает истину. Он не знает истину. Он может знать какой-то аспект этой истины, но не высший. Потому что когда человек знает высший аспект абсолютной истины, он будет счастлив, полностью счастлив, и он будет это счастье раздавать всем остальным. Вот этот человек, знающий абсолютную истину. Тот, кто просто сидит и какую-то в себе великую тайну хранит, говорит, он знает истину, он не знает истину. Это все буддизм, это все даосизм и прочие такие традиции для псевдоинтеллектуалов, да, которые говорят, ну что там, звук хлопка двух ладоней знают все. А кто знает, как звучит одна? Все думают, о, это великая истина. Такие все интеллектуалы. И эти люди, которые якобы знают, что они знают этот самый звук одной ладони, после этого идут и наслаждаются звуком не одной ладони, а двух или еще чего-нибудь. То есть они находят все-таки свой вкус во взаимодействии с чем-то. Это совершенно несуществующие философии в реальности, их нет этих философий. Они существуют в воспаленных умах гиперинтеллектуалов, которым хочется производить впечатление на других людей. Но с точки зрения жизни этих философий нет. Потому что, если вы увидите, чем наслаждаются эти люди, они наслаждаются не звуком одной ладони, совсем нет. Они наслаждаются, как обычные люди, взаимодействием с другими вещами. Это взаимодействие, которым они наслаждаются, называется раса. Это как раз то, о чем мы будем сегодня говорить. То есть раса – это эмоциональный ответ, который приходит к нам от этой высшей личности, которой мы служим. И путем познания расы является преданное служение. Без вкуса жизни не существует. Вы можете иметь прекрасное... Представьте себе, что вы пришли на пир воскресный. И блюда потрясающие, красивые, вообще зеленые, красные, желтые, там прям вообще и пахнут замечательно. Попробовали? Вкуса нет. Кто будет доволен, кто не будет доволен. Потому что в конце концов, сутью всего является вкус, раса. Ради этого вкуса люди женятся, люди заводят детей, люди заводят машины, люди заводят компьютеры. Это раса, взаимоотношения с чем-то. Людям не хватает какой-то расы. Вот. И эти взаимоотношения изначально исходят из духовного мира. В материальном мире они искажаются и проявляются через искусственные такие, дающие достаточно горькие плоды материальные взаимоотношения. Сначала они обещают что-то, да? Но когда человек вживается в эту расу, никто на самом деле не способен здесь ответить в полной мере нашу любовь. Дети, такие милые дети, потом они возрастают, куда эта раса, они вырастают, куда девалась эта раса, да? За заботу родителей они могут таких вещей там наделать, наговорить тем родителям, что родители уже и не рады вообще, что они такие дети, да? То есть раса полностью куда-то исчезает. Раса супружеских отношений, раса родительских отношений, все эти расы в материальном мире портятся, потому что они замешаны на грехе. Они замешаны на грехе в том смысле, что эти отношения не несут в себе никакого Бога, совершенно. Все отношения – это изначально отношения с Богом. Когда Бог исчезает из отношений, в отношениях появляется дух чувства наслаждения, это называется грех. А? И поскольку это так, то доказательством этого является то, что все отношения портятся. Нет стабилизирующего фактора. Что такое стабилизирующий фактор всех отношений? Это саттва, это благость. И воплощением благости является Кришна. Нет Кришны в отношениях, все отношения развалятся рано или поздно. Гарантия 100%. Поэтому все расы этого материального мира, они очень-очень нестойкие. Очень нестойкие, потому что в них нет этого самого главного стабилизатора Кришны, который является залогом гарантии стабильности вот любви, стабильности расы. Но тем не менее, живое существо, как сказано в Веданта Сутре, полно расы. Расовая сага. Оно ищет этого вкуса, ищет его. И в связи с этим пробуют разные какие-то объекты в этом мире. Это попробовал, это попробовало, мы все выплевываем, ищем новое. Потому что ни один тип отношений в этом мире нас не устраивает. То есть пока в наших отношениях не появляется Кришна, ничто нас совершенно не устроит. Итак, совершенство для души – это достичь этой расы, совершенных отношений. Многие люди по глупости своей думают, что Бог нужен просто для того, чтобы искупить наши грехи. Я извиняюсь, вчера я перескажу эту историю, рассказывал в кафе вчера, но не все слышали, о том, как большинство людей относятся к Богу и вообще к духовной жизни. Для них Бог или, скажем, там какой-то ритуал, это просто способ замолить свои грехи, а Бог это тот, кто должен эти грехи нам простить. Да? То есть ведическая идея это то, что Бог нужен для обмена любовью. А мирская идея, Бог это урна, для того, чтобы сложить наши грехи туда. Я нагрешил, Господи, прими, пожалуйста, от меня подношение. Прими мое скромное подношение. Я прихожу в воскресенье в прям, и говорю, прими мое скромное подношение, грехи за неделю, вот тебе, возьми, пожалуйста. Я больше не буду, да? А потом опять начинается, да? Так, один молодой человек такой печальный очень пришел к одному мудрецу и говорит, пожалуйста, помоги мне. Он говорит, чем я тебе могу помочь? Он говорит, вчера умер мой отец. Он говорит, ну чем же я могу тебе помочь, все умирают, ничего не поделаешь, какая жизнь. Он говорит, нет, я слышал, что можно ритуал провести какой-то, и благодаря этому ритуалу мой отец по меньшей мере в ад не попадет, потому что он был таким человеком. Не очень высокая мораль, иногда он грешил, поэтому я опасаюсь за него. Но если ты пройдешь какой-нибудь ритуал, я верю, что ничего этого не произойдет. Ты сказал, да, к чему все эти ритуалы, это все не так важно. Важно, как человек живет, а не что там после смерти делать. Он говорит, нет, я тебя все-таки прошу. Он говорит, ну ладно, просишь, давай. Иди на базар, купи два горшка глиняных. Кто-то побежал и купил два горшка. Он говорит, теперь давай заполни один горшок маслом, другой заполни галькой, камнями, заполню. Теперь запечатай их оба, чтобы ничего там не просочилось, запечатал. Теперь пошли к реке, вот у берега опусти их под воду, пусть стоят, поставил их. Теперь бери палку и бей по очереди палкой по одному горшку и по второму горшку. Тот ударил по одному горшку, по другому горшку. Оба разбились, масло стало наверх, галька осталась лежать на земле. Это стоит говорит, теперь давай, зови своих жрецов, брахманов, пусть они мантры поют. Галька, галька, поднимись. Масло, масло, опустись. Пусть они поют свои мантры. Он говорит, как это? Масло, опустись, галька, поднимись. Галька тяжелая, она тонет, а масло легкое, оно плавает. Это же законы природы. Он говорит, ах ты умный. Тогда ты законы природы знаешь? Так неплохо было бы эти законы природы и дальше спроецировать на более широкие процессы. Если ты считаешь, что человек жил греховно, да? И тяжелый, как галька, уходит на дно, теперь ты можешь какие угодно мантры. Галька, галька, поднимись. Если она тяжелая, она будет лежать на дне. А если масло легкое, если человек жил как праведник, то он всплывет, естественно, так легко, как масло, пойдет на высшие планеты. И теперь никакими мантрами его вниз не загонишь. Потому что он праведник, поэтому он пошел наверх, все так естественно. И этот парень вдруг понял, да, что все эти ритуалы, они могут помочь немного тому, кто двигался в этом направлении. Если вы двигались наверх, то ритуал поможет вам еще попутный ветер подтолкнет вас, если вы в ту сторону уже шли. А если вы летели в прямо противоположное направление, вы шли в ад вообще прямой дорогой, и теперь посмертно по вам читают мантры, там, галька, галька, подымись. Какой смысл? Галька не поднимается, галька тяжелая, она идет вниз. Да? Вот, и мы знаем, что даже, я говорю, например, христиане даже не проводят ритуалы отпевания по каким-нибудь грешникам, по самоубийцам. Они отказываются. Почему? Потому что это полностью противоречит. Какой смысл? Человек нарушал всю жизнь законы Бога, и теперь мы за него молимся. Давай-ка, все мы одним действием искупим. Ничего не выйдет. Да? Не пройдет. То есть процесс, это направленный какой-то процесс. Мы можем помочь тому, кто двигается наверх. Ему можно помочь каким-то ритуалом. Тот, кто движется вниз, ну что там? Какая-то посмертная молитва по сравнению с той горой грехов, которую он совершал. Да? Вот, это совершенно другие вещи. И большинство людей так религию воспринимают, что Бог нужен просто для того, чтобы принять наши грехи. Но веды говорят, нет, Бог нужен для того, чтобы принять нашу любовь, принять наши отношения. И обмен этими взаимоотношениями как раз и называется рахель. Как я сказал, все отношения, какие мы в этом мире имеем, все являются искаженными, отраженными отношениями с Кришной. И раса растет постепенно. Она превращается из материальной в духовную на основе общения. Каждый из нас, мы не можем жить без вкуса, совершенно не можем жить без вкуса. Обязательно какой-то вкус должен быть в жизни. Хоть что-нибудь мы должны увидеть, посмотреть, услышать, там, хоть как-то где-то. Чувство должно соединиться с каким-то объектом. Мы не можем жить вообще без информации, ни секунды, без впечатлений, мы совершенно не можем жить. Итак, это поиск расы, поиск совершенства. И материальная раса, материальные отношения превращаются в духовную тогда, когда мы встречаем людей, владеющих этой расой, которые уже имеют духовный вкус, они передают нам. И когда мы развиваем в себе веру в этот вкус, попробовали немножечко этот вкус, то у нас начинает он также прорастать, как сказано в Бхагаватам в одном из стихов, что тот, кто хотя бы однажды вкусил вкус сладостных отношений с Верховным Господом, больше не живет в материальном мире. Он не может делать ничего, кроме как вновь вспоминать этот сладостный вкус, и когда он оставляет это тело, через какое-то время он оставляет эти полные скорби материальные миры и становится моим спутником в трансцендентном мире. То есть это описано в Шримад-Бхагаватам, потому что человек, который получил эту расу, вкус, хотя бы в маленькой ее форме, в форме веры, в форме зернышка, уже не может думать ни о чем другом. И это семя растет, оно растет постепенно. Сначала мы получаем его в форме веры, и потом оно постепенно начинает расти, как сахарный тростник. Сначала семечко, потом сам тростник, потом из этого тростника выжимают вкус, потом этот сок превращается в патоку, потом эта патока загустевает, потом образуется такой грубый леденец, потом этот леденец уже обрабатывают, там как-то ароматизируют, и появляется готовый продукт. Да? Вот так сердце живого существа возникает и развивается духовный вкус. И этот вкус проходит определенные этапы. Сначала мы осознаем вкус вечности, брахман, просто понимаем, что мы вечны, и испытываем большое облегчение от этого. Это называется брахмананда, радость осознания своей вечности. Когда мы идем дальше, постепенно мы развиваем в себе кьянананду, то есть счастье от того, что мы начинаем понимать мир, это то, что дает нам параматма, Бог сердца, начинаем видеть связь тех явлений, это приносит какое-то определенное ощущение радостное тоже нам. Кьянананда называется, счастье от понимания. И третье, это называется премананда, или любовь, это чувство к Кришне, к самому Бхагавану, к самой Верховной Личности Бога. И эти вкусы постепенно растут, и они кристаллизуются, Кришна сам появляется. Это все происходит постепенно, это все происходит не в одно мгновение. Для этого нужно заниматься такой регулярной практикой. Я тоже расскажу эту историю, вчера я тоже рассказывал, про то, как Бог проявляется в сердце человека тогда, когда мы не просто философствуем, а когда мы на практике применяем то знание, которое мы получаем, когда мы действительно занимаемся взращиванием духовного вкуса. Потому что наша практика – это не просто какой-то одноразовый акт веры. Вера – это просто семя. Но кто из нас удовлетворится семенем? Никто не удовлетворится семенем. Мы все хотели бы, чтобы эти семена выросли в плоды. Если вам сказать, вы придете кому-нибудь на обед, да, и вам скажут, ну вот, вот тебе картошка, вот тебе там сабжи, вот тебе то, вот тебе все. А на самом деле перед вами будут просто лежать семена. Семена баклажана, семена там помидора, там огурца, семена там каких-то этих разных других культур, да? Вы посмотрите на эти семена и скажете, а где же плоды? Вы не можете плодами наслаждаться. Поэтому семян мало. Так вот, когда человек имеет какую-то духовную веру, эта вера – это всего лишь семя. Это всего лишь семя. Но семя какого-нибудь помидора, и там помидоры – это разные вещи. Вы не можете насладиться семенем так же, как самим плодом. Поэтому духовная жизнь обозначает получить это семя веры и взрастить его до плода. Вот наша суть. То есть этим занимаются все постоянно, все огородники, все садоводы, они сажают семена, и они очень тщательно выращивают плоды. Духовная жизнь по такому же сценарию развивается. Мы получаем семя, и потом оно должно дать определенный плод. Если семя не дает плода, это означает, что либо семени не было, либо какое-то мертвое было семя, либо мы никудышные огородники, садоводы, если мы не получаем плода. Вот. И если мы видим, что один человек, получив такое семя, получает, другой нет, это означает, что человек не следует процессу толком. Да? Он посадил все и ушел гулять по другим вопросам. Вот. А вместо этого там выросло у него не поймешь что. Поэтому для того, чтобы реально проросло семя духовной жизни, дало плод этой любви, плод расы, для этого очень важно практиковать процесс на практике. И вот это история об одном человеке, который хотел развить в себе любовь к Богу, сострадание, любовь практическую, который хотел пойти этим путем преданного служения. И он столкнулся с определенными проблемами, но в конце концов его все-таки ждал успех. Он получил посвящение у одного духовного учителя, получил от него мантру, посвящение в процесс и ушел практиковать процесс в какую-то пещеру. Он сел. 3 года он пытался увидеть Кришну, медитировал на Кришну. Кришны не было. 3 года прошло. Он разочаровался, вышел и пошел куда-то. И когда он вышел, он увидел человека, который сидел на берегу высохшей реки и плел сети рыбацкие. Он спросил этот монах, ты что здесь делаешь? Он говорит, плету сети. Он говорит, а где ты собираешься рыбу ловить? Тут даже реки-то вообще нет. Он говорит, ничего, скоро наступит сезон дождей, река опять наполнится, рыба опять пойдет, все будет хорошо, вот, мы будем ловить рыбу. Вот, на уху его он пригласил. Тут говорит, какая уха, тут ничего еще нету. Но про себя он отметил, что какова же вера этого человека, который уже плетет сети и собирается ловить рыбу в еще несуществующей реке. У него сильная вера. Он говорит, мне явно не хватает веры. Вернулся в пещеру и постарался с более глубокой твердостью и верой практиковать процесс. Еще 3 года. Никаких сдвигов. в отчаянии убежал из пещеры, опять побежал. Добежал до какой-то каменоломной, увидел человека, который стоял и две каменные глыбы вот так тер одну о другую. Он сказал, ты что делаешь? Он говорит, я знаю, что в этом камне есть алмаз, по определенным признакам это видно, прожилки выходят алмазные такие. Но если я ударю кладой по этому камню, то просто все разобьется, алмаз разобьется. Поэтому я медленно тру, стираю все эти вот напластования, и тогда выкристаллизуется чистый алмаз. Этот монах подумал, потрясающее терпение вообще. Он знает, что там есть алмаз, и он ради этого так старается. Это опять вдохновило его продолжить свою медитацию. Он опять убежал в свою пещеру, все, стал медитировать. Еще 3 года, никаких сдвигов. Он подумал, все. Опять куда-то он пошел по горам, и увидел, как в одном месте с одного камня падает, капает капля воды, в другой камень. И в том месте, где она капает, дырка образовалась, так долго она капает. Он смотрел на это и подумал, наверное, это знак, что я должен быть все-таки терпеливым. Сколько же лет нужно, чтобы вода эта капала, чтобы в этом камне сделать дырку? Это какой-то знак мне. И он опять вернулся к своей медитации. Опять он медитировал 3 года, опять никаких сдвигов. Он подумал, ну все. Или сейчас что-то должно со мной произойти, или какой-то будет такой качественный прорыв, или я просто прекращаю всю эту практику. Он вышел и опять пошел. И увидел у дороги собаку, которая вот-вот должна была оставить тело, такая старая, такая больная, вся какая-то подбитая. И у него появилось очень большое сострадание к этой собаке. Он подумал, ну моя жизнь бестолковая, может быть, хоть я помогу этому живому существу. Но он видел, что рана у этой собаки, и в этой ране черви шат, они уже поедали плоть этой собаки. Вот, он подумал, какой ужас, а? И он решил достал нож, хотел этих червей выкинуть из ее раны, спасти собаку. Потом он подумал, я проявляю сострадание к собаке, но черви тоже живые существа, как же я так убью их, а ее спасу? Это неправильно. Он думает, как надо помочь и тем, и другим живым существам. Он так на уровне брахмана рассуждал, что и то, и другое живые существа. И он вдруг его озарило. Он схватил этот нож и ударил себя в ногу, проколол себе ногу, у него потекла кровь. И он стал этих червей из раны собаки брать, пересаживать на свою рану, давать им питание. То есть так он решил спасти собаку и дать червям. И в это самое мгновение, когда он стал этих червей пересаживать из раны собаки на свою рану, вдруг собака куда-то исчезла, и на этом месте образовался прекрасный образ Кришны. И Кришна посмотрел на него. Этот человек в негодовании закричал, он говорит, Кришна, где ты был вообще? 12 лет я тебя искал, да? И когда я уже полностью потерял надежду, решил хотя бы какой-то там собаке помочь, ты появился. Кришна сказал, а я появился просто потому, что ты наконец понял смысл практики. Когда ты на практике решил проявить любовь хотя бы к одному живому существу практически, когда ты стал готов на жертву, когда ты готов был пожертвовать своим собственным чувством наслаждения ради счастья другого, тогда я понял, что ты готов к жертве. Служение всегда обозначает жертву, всегда. А дать что-то от себя, то, что я планировал для себя, отдать для другого. В частности, для Бога или для распространения сознания Бога. Это жертва. Да? Вот. В данном случае это был такой более простой пример, когда человек проявил такое, можно сказать, мирское сострадание. Но этого было достаточно для того, чтобы понять, что он готов к этой жертве, к самоотречению определенному, и Кришна явился перед ним. То есть это говорит о том, что для того, чтобы реально в нас вкус пробудился, мы должны раскачать процесс. Процесс должен реально работать. Мы должны учиться отдавать Богу. Отдавать Богу. Тогда мы будем получать. Потому что мы не просто изучаем философию. Кришна выше всех, мы его слуги, поэтому мы лучше всех, там, Хари Кришна. Вот. Это все хорошо. Но реально это обозначает, реальный процесс обозначает, что человек должен почувствовать вкус духовной жизни. Когда перед вами стоит блюдо, какой смысл теоретически рассуждать, какое оно вкусное, невкусное? Мы должны реально его употреблять, ощущать вкус. Если оно вкусное, то мы должны всем разнести эту рекламу, эту вещь, что здесь самое вкусное блюдо, понимаете? Так действует настоящий процесс. Когда вы что-то прочувствовали, теперь вы это отдаете. Если человек не чувствует вкуса, у него не будет желания кого-то приглашать к этому вкусу. Вот поэтому должна быть определенная практика. Как же эта раса может произойти? Какие условия для возникновения расы? Условия для возникновения расы очень простые. Дайте мне, пожалуйста, караталы. Вот они маленькие. Караталы – это такие тарелочки, звонкие. Нет, ничего какого-то особенного зрелища не будет. Все будет просто. Караталы – это 2 тарелочки. И когда этими тарелочками мы ударяем друг от друга, то появляется такой мелодичный красивый звук. Итак, каковы же условия для появления этого звука? Первое условие – это что караталы должны быть из одного материалов созданы. Они из одного материала должны быть сделаны. А караталам должны быть приделаны веревочки, чтобы их было удобно держать. Да? И обе половинки, обе тарелочки должны быть чистыми. Они должны быть ничем покрытыми. Тогда раздается прекрасный мелодичный звук. Да? Что это обозначает духовная жизнь? Духовная жизнь обозначает, что есть Кришна, это одна половина тела, и есть живое существо, джива, вторая половина. И когда они оба в чистом состоянии взаимодействуют, появляется раса, чистый звук. Кришна чист всегда. Эта половина всегда уже готова к взаимоотношениям. Вторая половина, живые существа, осквернены. Да? Что мы делаем? Мы берем и покрываем эту караталину тканью. Да? И ударяем. Как вам, раса? Музыка хорошая? Почему так происходит? О. Теперь мы видим, что когда вторая караталина, то есть живое существо, освободилась от напластования иллюзии, материальное тело, материальные представления, да? Вот теперь пробуждается раса. То есть Кришна чист всегда. Кришна чист всегда. Живое существо сейчас нечисто. Поэтому даже когда мы начинаем служить Богу, но пока еще в нечистом состоянии, вкуса нет. Так же, как нет чистого звука, когда одна тарелочка покрыта тканью. Итак, условия для проявления этой расы, для проявления этого вкуса, это то, что живое существо должно быть свободно. Если оно не свободно, то вкуса нет. И Кришну называют Вишая, то есть тот, кто отвечает на наши взаимоотношения. А живое существо это называют Ашрая, то есть Ашрая означает хранилище расы, хранилище этой любви. И качество Кришны называют Удипана, то есть это стимуляторы, которые стимулируют в нас вкус. Простой пример. У нас есть железы слюнные, да? Но для того, чтобы слюна выделялась, нужно увидеть что-нибудь такое сочное, например, лимон. Увидели лимон, и сразу же потекла слюна. То есть в данном случае лимон выступает как стимулятор Удипана. Он раздражает слюнные железы и выделяется слюна, которая у нас есть. Раса или любовь к Богу есть в нашем сердце. Что будет выступать стимулятором, чтобы эта раса вырабатывалась? 64 главных качества Кришны. Это удипаны, это стимуляторы, которые заставляют пробуждаться духовный вкус. Итак, форма Кришны в разные качества, в разные деяния, служение Ему, это то, что помогает нам стимулировать в себе вот это вот качество, этот вот духовный вкус и постепенно проявляться. И расы бывают разные. 5 главных типов взаимоотношений, это мы знаем. Их Шанта, Датья, Сакья, Васалья и Мадхурия. Шанта – это нейтральные отношения, Датья – это отношения слуги господина, Сакья – это дружеские отношения, Васалья – это отношения родителя-ребенка и Мадхурия – это отношения возлюбленных, влюбленных. И там семейные, разные типы отношений бывают в Мадхурии. Это 5 главных отношений. Их называют Мукхья-раса. Есть Гауна-раса. Гауна-раса – это вторичные 7 рас. Это смех, удивление, рыцарство, когда там сочетается, да? Сострадание, гнев, страх и даже отвращение. Да, это 7 таких второстепенных рас, которые как такие настройки меняются там уже настроение. Предположим, одни и те же друзья с Кришной находятся с ним в сакхи расе, в дружеских отношениях, это друзья. Эта раса не меняется никогда, она стабильная, эта раса. Но на фоне этой стабильной одной расы могут меняться другие. Например, они могут быть в рыцарских отношениях, вторичная раса, то есть сражаться с Кришной, да, оставаясь друзьями. Потом, когда это сменилось, они могут теперь смеяться какой-нибудь шутки. Уже у них потасовка закончилась, теперь они смеются. Это вторая там раса меняющаяся. Потом Кришна что-нибудь такое им показал, они все удивились. То есть это такие вторичные расы, которые меняются. Но одна раса остается неизменной, они всегда остаются друзьями. А на фоне этой расы дружбы меняются уже там все остальные эти расы. И три низших расы, две низших, Шанта и Дасья, это нейтральные и отношения слуги, это расы, более или менее понятные большинству людей. Это расы, которые присутствуют в разных религиозных традициях. Либо Бог безличный, его надо просто там уважать, почитать, там какой-то там всепроникающий разум. Либо самая высшая идея, которая существует в других религиозных традициях, это то, что Богу нужно служить. Хотя многие настаивают на том, что Богу не нужно служить, что это Бог, наоборот, должен нам служить. Вот. Но иногда некоторые разумные говорят, да, мы должны служить Богу, они понимают, это максимум. Если вы скажете кому-то, что с Богом можно дружить, что Бога можно держать на руках, Его можно кормить, да, или что с Богом можно, не дай Бог, находиться в любовных отношениях, в супружеских отношениях, вас сочтут, мягко выражаясь, еретиком, понимаете? Потому что никакая другая традиция мира таких типов отношений высших рас с Богом не знает. Конечно, существуют такие там понятия, как некоторые христианские монахини говорят, мы там Христовы невесты, да, вот, что вот Христос наш как там муж, а мы его там невесты. Вот. Это совершенно не имеет никакого отношения к Мадхури Раси. Совершенно не те вещи. Это такое, скажем, образ утешения для людей, которым в этом материальном мире уже немножко надеется. Но это совершенно не развивает Мадхури Расу. Мадхури Раса — это совершенно другие вещи. Для того, чтобы получить Мадхури Расу, супружеские отношения с Кришной, нужно быть инициированным в эту традицию. Никакая другая традиция мира, кроме вайшнавка, этого не дает. И вот эти вот расы, шанта, нейтральные и дасья служебные, эти отношения возможны либо с безличным брахманом, либо дасья раса с Нараяной, могучим Верховным Господом. С ним невозможны три высшие расы. Дружба, родительские отношения, супружеские. Эти расы в качестве своей вишаи, объекта, принимают только Кришну, больше никого, больше никого. Поэтому мы видим, что в принципе большинство людей, верующих в разных традициях, максимум, что они могут получить от своей традиции, это дасья раса. Отношения слуги и господина. Выше этого не существует. Вот. И существует такая традиция, не очень даже хорошая, которая вполне в принципе понятна, что те, кто находится ниже, все время ругают тех, кто выше. Те, кто выше, начальники, там еще, они всегда дураки. Всегда собираются рабочие, которые перемывают кости начальников. Начальник всегда дурак. Или там кто-то, а эти там наверху, там, и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. То есть постоянно моська лает на слона. Это всегда так происходит. Маленькая моська приходит и лает на большого слона. Вот. Но слон на то и слон, что он не раздражается, он спокойно себя идет, думает, ну что там, это моська. Ну? Вот. Точно так же и существуют традиции, которые достаточно злобно лают на вайшнавов и говорят, это ересь, такого не может быть. В Боге нет греха, а ваш Бог танцует с чужими женами там по ночам и так далее. То есть они берут и свою мирскую мораль проецируют на Бога, на Кришну. Поэтому Кришна для них это великая тайна. И мы знаем, что из Вед, опять же, что Кришна проявляется в двух основных таких проявлениях. Первое называется Айшварья Пракаша, это как раз такой Господь великий, Господь могучий, Господь богатый. И второе это Мадхурья Пракаша, Господь сладостный, Господь, которого любят не за его богатство, не то, что люди все время Бога дай то, дай это, то есть все время каких-то материальных вещей не просят. Это для людей, которые любят Бога именно такого вот великого и богатого. А Мадхурья Пракаша это для тех, кому нужен сам Бог, а не его достояние. То есть это сладостная форма Кришны. Она в большинстве традиций отсутствует. В большинстве традиций мира религиозных Айшварья Пракаша. Бог велик, Бог могуч, поэтому бойтесь Бога, дрожите перед Богом, склоняйтесь перед Богом, молите Бога там и так далее. Бог судья, Бог господин, Бог творец, Бог разрушитель, Бог наш там ревнивый там или еще какой-нибудь. И все время человек так на полусогнутый ходит перед таким вот Богом. Это Айшварья Пракаша, это одно из проявлений Бога, оно описано в Ведах. Но, к счастью, для тех людей, кто прошел этот этап развития, существует другая это вот, форма Бога, которая называется Мадхурья Пракаша. То есть, это форма, с которой возможны высшие типы взаимоотношений. И мы все-таки задаем вопрос, почему же Кришна считается верховным? Да? Нараяна такой большой, Кришна такой маленький. Рупа Госвами объясняет. Он говорит, что Нараяна и Кришна – это одна и та же личность. Почему тогда Кришна выше? Почему же выше? У него вроде такие богатства, как у Нараяны, там, никакой булавы, там, ничего такого нету. Рупа Госвами объясняет, Кришна выше с точки зрения расы. Таких типов взаимоотношений, сладостности с Кришной невозможно ни с кем, даже с Нараяной. Вы не можете вступить с Нараяной в дружеские отношения. Вы не можете залезть ему на плечи и сказать, ну-ка давай, Нараяна, ты проиграл там в этой схватке, неси меня, да? Вы не можете с Нараяной проявить вассали расу. Вы не можете взять его на руки и сказать, с Нараяной ты, наверное, проголодался, да? Нараяна с четырьмя руками, там, с булавой, с диском там и так далее. Поздновато. Не те, так сказать, взаимоотношения. Вот с Нараяной невозможны такие близкие взаимоотношения. Поэтому, хотя это одна и та же личность, с точки зрения расы, Кришна выше. Три высших расы, дружеская, родительская и любовная, это Мадхурья, это расы, которые нужны только с Кришной. Поэтому Рупа Госвами говорит, хотя это одна и та же личность, верховная личность Бога, с точки зрения расы, Кришна является наивысшим. И вот в этом высшем вкусе взаимоотношений с Кришной и состоит как раз высшая цель жизни для дживы. Это самое главное. Самое главное – это почувствовать вкус. Бхактисиддханта Сарасвати рассказывал такую историю про одного господина, который пользовался одним очень хитрым способом для того, чтобы закрепить кадры вокруг. Приходил к нему какой-то новый человек и начинал работать с ним в доме, нанимался. И этот хозяин кормил своего слугу отборным рисом. Басмати называется. Это рис вообще очень дорогой. Его даже в Индии не все могут позволить купить. Здесь тоже иногда продается. Очень дорогой рис. Басмати. Этот рис хозяин варил и добавлял туда чистое ги. Масло. Чистое ги. Вот, растопленное полностью. Такое настоящее кровяное масло. И этот рис басмати высшего сорта с этим маслом, с определенными специями, обладает на самом деле потрясающим вкусом. Это не та рисовая каша, которая там в столовых подается, никакого отношения к этому не имеет. Это божественное блюдо совершенно. И так, когда хозяин начинает кормить своего слугу тем высшим типом риса, с высшим типом масла, и у этого слуги развивается вкус определенный. И сначала господин смотрит на слугу, слуга смотрит на господина, вот, и с течением времени господин начинает все больше и больше требовать от слуги. И в конце концов слуга бунтует и говорит: нет, ты слишком много от меня требуешь, я от тебя ухожу. Бросается и уходит. И он гуляет день, гуляет два. Но этот вкус риса, басмати с этим маслом, ги, он не может оставить его ума. Он прямо щекочет ему ноздри, и он ходит, гуляет. И нигде он не может найти ничего подобного. Он думает: ай, нет, надо возвращаться. Он возвращается опять к этому своему господину. Господин-то знает, он говорит: такого вкуса больше нигде нет. Таким больше никто не кормит. И он раздает этим слугой что угодно, веревки из него вить. Все это будет его вечный раб. Просто на основе вкуса, потому что это неповторимый совершенно вкус. Вот точно так же и Кришна. Он очень хитрый на самом деле. Он ловит живое существо на этот высший вкус. И как я сказал, тот, кто попробовал этот вкус хотя бы однажды, он уже не жалеет в этом материальном мире. Он уже не может ничего больше вспоминать, кроме как это ощущение Кришны. Это называется милость Господа. Кришна не зашел на него. И вот это удивительное достоинство вайшнавской традиции, Гаудия вайшнавов, то есть сознание Кришны в той форме, которую мы получили его сейчас, этого нет ни в одной традиции мира. Один великий святой Прабхудананда Сарасвати писал, обращаясь к преданным: дорогой брат, кто в этом мире слышал о преме, любви к Богу, как о высшей духовной цели? Потому что обычно люди от духовной жизни в лучшем случае ждут чего? Спасение, освобождение. Ой, как я устал, какие проблемы. Быстрее бы достичь спасения, достичь освобождения. Это, как правило, цель для большинства людей. А према, любовь к Богу, позитивное какое-то служение, позитивный обмен, служение, игры, любовь с Богом, это редкая вещь. И так он говорит: кто в этом мире слышал о преме, любви к Богу, как о высшей духовной цели? Кто когда-либо осознавал тайный смысл святого имени Господа? Кто когда-либо достигал божественного нектара Вриндавана? Кто когда-либо был знаком с Шримати Радхарани, с самым удивительным и непревзойденным воплощением Мадхури Расы, трансцендентных, блаженных, любовных отношений с Верховным Господом Шри Кришной? Все это просто милость Шри Чайтанья Чандры, самого милостивого воплощения Богу. Испытывая сострадание к человечеству, он открыл нам эти тайны. То есть один великий святой Прабхудананда Сарасвати сказал, что на самом деле все эти вещи, которые сейчас для преданных, ну такие очевидные, Кришна, там Шримати Радхарани, Вриндаван, там все эти игры, это уже для нас более или менее что-то такое знакомое. Эта тайна открылась не так давно, ее никогда не знали, никогда не знали. Когда мы читаем, предположим, Шримад Бхагаватам, он медитировал Кардама Муни, великий йог там, или Тхрува Махарадж, и им явился сам Верховный Господь Вишну. Это не имеет никакого отношения к тому, чем мы сейчас занимаемся. Потому что максимум, чего достигали эти великие личности, это Вишну Бхакти. То есть либо шанта, благоговение перед Богом, либо дасья, служение. Но что такое вриндаванская любовь к Кришне, этого не знал никто и никогда. Это величайшая тайна человечества вообще. Мы даже не можем этого понять вообще. Большинство людей ни малейшего понятия об этом не имело никогда, и даже сейчас они не имеют. И поэтому, говорит, это чистая милость вообще Господа Чайтаньи. И для того, чтобы этот процесс по-настоящему принес нам благо, чтобы он сработал, очень важно два момента. Первый момент – это чтобы этот процесс практиковался авторитетно, то есть на основе священных писаний, на основе наставлений духовного учителя. Вот у меня буквально вот на днях такой конфуз был. Один преданный, наш блистательный кочегар Валера, дал мне свой мини-дисплеер, там у него в кочегарке, думаете, что у него там целая цифровая студия скрывается под землей. Мини-дисплеер мне дал и говорит: запиши мне там один диск. И на этом мини-дисплеере всего лишь 6 несчастных кнопок каких-то. Но незадача состоит в том, что к нему инструкции нет. И вот я, значит, как понимал вообще все эти вещи, все правильно там везде воткнул, подсоединил, нажал все правильные кнопки, и все вроде хорошо было, сначала пошел процесс. Но потом какая-то там функция включилась, непонятная, автоматически. Я не мог понять, что это за функция такая. Она, короче говоря, препятствовала записи, там, как какое-то редактирование. И после всех моих долгих трудов выяснилось, потом на дисплее показывают, бланк диск, диск по-прежнему пустой. Я думаю, да что ж такое? Я записал там полтора часа, все это следил тщательно, чтобы все записывалось. И тут такой сюрприз, диск пустой. Я еще раз попробовал, сюда нажал, со всех сторон подтыкал. Кнопок-то немного, всего 6, да? И какой-то секрет есть очень простой, который я просто не знаю, понимаете? Вот ничего теоретического нет, я уверен, какая-то очень простая вещь. И она стоит просто в комбинации этих 6 кнопочек. Что-то есть только ссылка, я нажимаю, понимаете? Что-то не так, какая-то мелочь. Как эта функция отключается? Ну, инструкции нет, я не знаю. И нет авторитета, который полностью владеет. И вот я экспериментатор. Тыкаю. Что я в конце концов поимел? Раздражение, потерял время, эффект ноль. Понимаете? Вот и все. Это обозначает неавторитетная практика, да? То есть нет инструкции, нету веды, нет ачарии, который показал бы, да? Я сижу как дурак, тыкаю в эти кнопки, да? Теряю время, в нектаре преданности Рупа Госвами говорит: «Шрути смрити пуранади панчаратра витхим вина айкантики харирбатхи упсаяла калпате». То то преданное служение, которое совершается не на основе шрути, вед, да, смрити, пуран и других ведических писаний, и не под руководством духовного учителя, что это за преданное служение? Одно беспокойство в обществе, больше ничего. То есть преданное служение – это то, что должно практиковаться строго на основе вед и строго под руководством духовного учителя. Это первое условие для того, чтобы раса в нас появилась, чтобы процесс не разочарования принес, а плоды свои принес, чтобы эти семена проросли в плоды. И второй момент – это постоянство. Постоянство, то есть эта практика не должна никогда заканчиваться. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что жертвоприношения, очищение, аскезы и так далее, все остальные практики никогда не должны прекращаться, ибо они очищают даже великие души. То есть человек должен всегда, абсолютно всегда оставаться в процессе, независимо ни от каких внешних обстоятельств. Всегда. Это очень важно. Я сегодня тоже рассказывал историю там утром про то, Шрила Прабхупада приводил пример, что хороший бизнесмен всегда остается в деле, всегда остается в бизнесе. Он говорит, когда на рынке цены падают, что делает бизнесмен? Он скупает товар. Раз цены падают, значит, он скупает товар. Что делает бизнесмен, когда цены растут? Он продает товар, но он всегда остается в деле. Итак, когда цены падают, он скупает, когда цены растут, он продает. Это принцип биржи, да? А как это касается преданного служения? Преданное служение касается очень просто. Когда вдруг какая-то такая внешняя ситуация неблагоприятная, люди говорят, о, там, дух Санкиртаны пропал, то пропало, все пропало, там, проповедь пропала, еще что-нибудь пропало. По меньшей мере, Кришна не пропал, я никуда не пропал. По меньшей мере, в это время я могу развивать свое собственное сознание Кришны, если вокруг не так много чего происходит. Я покупаю, сейчас я покупаю. Рынок падает, все падает, я покупаю. Да? Потом, когда опять какая-то благоприятная среда возникает, я начинаю отдавать. Теперь начинается какой-то спрос на мой товар, начинаю проповедовать, опять люди начинают какой-то проявлять интерес. Но мы должны всегда оставаться в процессе. Не должно быть такого, что там какие-то внешние обстоятельства так сильно на нас воздействуют, что мы говорим, о, нет, я не могу практиковать сознание Кришны. Каждый день это для меня повод вообще для скорби. Как эта история про старуху, которая постоянно плакала. А причина для плача была такая. У нее было две дочери. Одна вышла замуж за продавца зонтиков, а вторая вышла замуж за продавца лапши. Вот. И в тот день, когда было солнце, она плакала и говорила, «Боже мой, солнце! Никто не придет лапку покупать зонтики. Это ужасно. Да? Это моя дочь там с ее мужем вместе прогорит». На другой день шел дождь. Она говорила, «Какой кошмар! Идет дождь. И моя вторая дочь, которая вышла замуж за продавца лапши, ничего не сделает, потому что идет дождь, лапша не высохнет, никому нужна мокрая лапша». Какой-то кошмар. И каждый день она плакала, то дождь, то солнце. То зонтики не продает, то лапша не сохнет. Полный замкнутый круг. Кошмар вообще в жизни. Ее все, кто как мог, утешал. Ничего не получалось. В конце концов, она встретила одного святого человека. Тот говорит, а что ты плачешь, собственно говоря? Она ему рассказала свою беду. Говорит, тоже это так просто вообще. Ты просто думай наоборот. Когда Солнце светит, ты думаешь, отлично, лапша высохнет, все хорошо, разим лапшу. А когда дождь идет, скажи, отлично, будет большой спрос на зонтики вообще, и все будет замечательно. Ты просто кое-что в голове поменяй там, и все будет нормально, позитивное мышление называется. Вот. И вот этот подход, позитивное мышление, является очень важным для нас, потому что если мы так не думаем, то каждый день для нас будет поводом для разочарования. То зонтики не продаются, то лапша не сохнет, и вот так вот каждый день все происходит. Но если мы все оценим с духовной позиции, как Шрила Прабхупада говорит, если мы научимся из даже невыгодной сделки извлекать какую-то максимальную выгоду, тогда нет повода для скорби, нет повода для сомнений и прочих вещей. Итак, в нас есть раса, вкус. Он ищет свой выход какой-то через внешние взаимоотношения. Все внешние типы взаимоотношений нас разочаровывают, но поиск вкуса в жизни продолжается. Почему? Потому что наше вечное стремление, раса, вайса, живое существо мотивировано в своей жизни расой, мотивировано вкусом. И оно будет искать до тех пор, пока не найдет. Да? Вот. И Кришна ищет, это хорошая песня, что ищет, тот всегда найдет. В конце концов, Кришна является такому живому существу, когда его сердце готово принять. Потому что Кришна является совершенным объектом для чувств. Он является пиром для чувств. Наши глаза, наш вкус, чувство вкуса, запах и так далее. Все наши чувства полностью удовлетворены лишь Кришной, потому что Кришна является Мадхурья Рупой, или вот этой вот раса Мурти, форма, источающая вкусы, источающая эту изначальную сладость. Вот для того, чтобы просто оценить Кришну, необходимо очистить сознание. Да? Как мы говорили, когда обе половины готовы к взаимодействию, обе караталин, да, когда раздается замечательный, мелодичный, хороший вкус. Да? Но до тех пор, пока мы осквернены. Кришна это чист всегда, но мы в оскверненном состоянии не можем с ним взаимодействовать. Поэтому для того, чтобы практика дала расу, дала вкус, мы должны выполнить условия, при которых раса проявляется, то есть очиститься, никогда не терять надежды, действовать по священным писаниям, под руководством духовного учителя, обладать позитивным мышлением, да, никогда ни в чем не разочаровываться, и все эти вместе условия приведут живое существо к Кришне, источнику высшего вкуса. Вот это четвертая эзотерическая истина о том, что пока живое существо не найдет Кришны, высшего источника вкуса, оно не будет до конца счастливо. Со следующего раза мы начнем рассматривать уже истины, которые связаны с живым существом. Потому что Бог Господин, но Он Господин по отношению к кому? Каков смысл в Господине, когда нет слуг? Вот. Следующая наша тема, это уже будет про живое существо. Живое существо, как неотъемлемо чувствуется Кришна, и живое существо бывает в двух состояниях. Состояние обусловленным, состояние освобожденным. Это будет наша уже последующая тема. Хари Кришна. Вопросы? Казалось? Что это более высокое? Да, возможно, возможно. То есть, как я сказал, до отношений господина и слуги вполне можно возвыситься. Это форма любви. Например, тот же самый Нарада Муни находится с Кришной в каких отношениях? Даса раса. Господин слуга. Это его вечная раса. Он вечный даса, слуга. Иногда он становится достойным другой расы. Иногда. Один раз Туласи Деви помогла Нараде Муни обрести женское тело, тело гопи. А когда Нарада хотел попасть на танец расу, ему сказали: Нарада, там только один мужчина, Кришна, все остальные там женщины, ты в таком теле не можешь туда попасть. Он говорит: что же делать, так хочется? Он говорит: надо тело гопи. Он говорит: а как? Он говорит: вот давай, озеро тут есть такое, Кусум Сарова называется, Туласи, дала ему мантру, определенно прочитал ту мантру, окунулся в озеро, и был такой суровый брахмачари, Нарада Муни вышел, такая нежная, юная гопи вышла оттуда. И пошла на танец расы. И вот ненадолго, поскольку это не является его вечной расой, вот тут так он немножко попробовал. Но в целом он распространяет знания. Это его служение, это его вечная раса, да, все расы. Неплохо.
Вопрос второй. Мне рассказывали на работе. она уже была бабулька, и вот она в течение всей жизни совершала аскезы. Значит, достаточно было музыки очень красивой, там, в ней даже писалось, что она училась, но она выбрала вот это отношение, значит, это самое, стать невестой Христа. Она не употребляла меня, ничего, и постоянно там поклонялась, и делала свою.
И так достигла Махури расы. Просто не есть мясо и лить слезы, этого мало. Этого мало. Многие не едят мясо и многие льют слезы. Но для того, чтобы достичь Мадхури расы, нужно быть инициированным в Мадхури Парампару. Традицию, через которую этот вкус приходит. Понимаете? Вот. Была такая известная вайшнавская поэтесса, вашей, может быть, им известно, Мирабаи некая, да, которая написала много стихов и песен о Кришне, которая тоже считала, что она невеста Кришны, считала. Но она не была инициирована в эту парампару. И поэтому большинство ачарьев не принимают, отдавая ей должное, как там, великой поэтессе, они считают, что у нее не было расы с Кришной. Это была не более, чем игра ее воображения. То есть, одно дело воображать себя кем-то, понимаете? Воображать себя кем-то. Другое дело реально быть, понимаете? В уме своем мы можем воображать все, что угодно. А что мы там, Христовы невесты или еще что-нибудь такое. А реальное бытие может быть совершенно другим. Вот поэтому одно дело чего-то хотеть и даже пытаться, а другое дело быть посвященным в процесс, который к этому ведет, понимаете? В этом большая разница. Как даже два студента сидят за одной партой, да, и в институте, в университете, и учатся. Один из них официально поступил, он признан приемной комиссией, а другой пришел, вольно слушайте, просто, его никто не гонит, пожалуйста, сиди слушай. Какая разница? Разница в том, что в конце обучения один диплом получит, другой нет. Понимаете? Его не признала приемная комиссия, он просто вольно слушатель. Вот то же самое. Внешне человек-то может себя кем-то воображать там, или думать, что-то такое. Если он посвящен эту традицию, если он по традиции не получил вот такую вот форму любви, она не вырастет, понимаете? Вы должны получить сердце, это семя, вот такое. Тогда вас прорастет Мадхури раса.
Тогда поясните, такой момент, песни царя Соломона. Это выходит, он говорил о том, что мой возлюбленный, значит, он кучерял, черный, румяный, с очень распитым костюм. Это разве не отношение в этом?
Не обязательно. Потому что Мадхури раса это не просто там описание качества или внешности. Мадхури раса это конкретное понимание лилы, понимание своей природы, как прокрити женской природы, понимание того, что Кришна является Адипурушей. Это одним из проявлений, может быть, является, но эта традиция, скажем так, не проявлена сильно, то есть что-то там, я не знаю, не могу говорить о Соломона, вот, тем более, что Соломон это не христианская традиция, вот это до, так сказать, времена еще там библейские, дохристианские. Вот. Факт то, что какие-то наметки, какие-то, так сказать, симптомы чего-то там, Кришна, его невозможно утаить полностью, где-то он проглядывает, да? Но теперь мы говорим о живой конкретной традиции, понимаете? Сейчас вайшнавская живая конкретная традиция. То есть сейчас мы этого не видим, чтобы кто-то развивал в себе вот такие взаимоотношения с Кришной, с источником всех рас, понимаете? То есть все, что мы имеем, вот Бхактивинода Тхакур сказал, это я придумал для большинства людей Айшварья Пракаша. То есть это просто форма, перед которой живые существа благоговеют, испытывают почтение. А допустить какие-то... Идите сейчас в ту же самую традицию, кто связан с царем Соломоном, да? Вот, и расскажите им вот, про супружеские отношения с Кришной. Вас просто объявят еретиком, вот и все, понимаете? То есть реально сейчас традиции нету. Да, это так и называется нама-раса или киртана-раса. Фактически это то, что мы делаем, потому что Святое Имя Кришна это одно и то же. Начинается так все. Святое Имя из всех форм Бога наиболее милостиво, наиболее терпеливо, доступно всем и возможно для практики практически всех людей. Потом, уже когда из этого имени выходит форма, раскрывается форма, там уже немножко другие отношения наступают. Но фактически сейчас это то, что мы должны. Мы не просто отчитываем 16 кругов, не должны, по меньшей мере, просто так это делать. Потому что имя и Кришна – это одно и то же. Если Кришна сладостен, значит, имя должно быть сладостным. Почему оно не сладостно, если мы повторяем его? Рупа Госвами объясняет. Это желтуха невежества. Желтуха невежества, которая поразила наше сознание. И поэтому мы не способны, как человек больной желтухой, извлечь вкуса из сладкого блюда. Точно так же мы можем, не можем извлечь вкуса из святого имени, потому что мы поражены невежеством. В чем состоит самое главное невежество? Самое главное невежество состоит в том, что мы никак не можем понять, что Кришна является высшим господином, а мы его слугой. Это такая простая вещь, но на практике реализовать не так-то просто, на самом деле. Потому что мы можем всю эту философию знать, но если посмотреть, как мы живем, сиюминутно, сиюсекундно, то выяснится, что каждую секунду мы стараемся наслаждаться сами, забывая предложить сначала все эти вещи Кришне. Вот. Поэтому, когда человек на практике реализует, что он слуга, а Кришна господин, тогда постепенно Святое Имя начинает открываться ему. Но до поры до времени, даже если мы не испытываем какого-то вкуса, все равно необходимо это делать. Все равно необходимо. Как капля, камень точит точно так же и круг за кругом, мантра за мантрой, наше каменное сердце постепенно подтачивается. Вот мы говорили вчера тоже в кафе об этом законе перехода количества в качество. Для того, чтобы качественно произнести Святое Имя хотя бы один раз, для этого нужно много раз его произнести, может быть, не очень качественно. Вот, то есть стараться. И постепенно это количество перейдет в качество. Конечно, оно перейдет не само собой. Оно перейдет постепенно, то есть требуется время для того, чтобы это все произошло. И мы должны хотеть этого, ждать этого. Обязательно. Это называется ашабанха, великая надежда. Когда мы совершаем какое-то действие, и мы ждем этого результата. Это должно быть важно, потому что человек, тот же самый садовник, огородник, не знаю, садовод-огородник, который не ждет урожая, это плохой огородник. Он должен быть, с одной стороны, он понимает, что зависит от Бога, но с другой стороны, он должен делать максимум для того, чтобы все-таки плоды взошли. Вот. Точно так же мы должны, как Господь Читание сказал, когда мы получили это семя, теперь мы должны быть хорошими садовниками. Это каждодневная практика. Проблема в том, что мы можем воспринимать сознание Кришны не как главное дело своей жизни, а как такое стороннее хобби. Это просто интересно. Знаете, как рубрика, это интересно, да? Вот. То есть много чего в жизни есть, но вот у меня есть главное дело, а это еще и интересно. То есть до тех пор, пока для нас сознание Кришны остается на уровне интереса, мы слабо прогрессируем. Но когда человек понимает, что развить в себе сознание Бога – это главная цель жизни, тогда он нормально прогрессирует. Вот. Но для этого нужно регулярно слушать тех, кто это понимает. Когда слушаешь, например, того же Прабхупаду, то он говорит очень простые вещи. В его голосе там какие-то вещи скрытые, непонятные. Когда слушаешь просто, как он говорит, простые слова, то открывается очень много. То есть, когда мы слушаем самореализованных личностей, крепнет наша вера, крепнет наша решимость следовать всем этим вещам. Вот поэтому очень важно находиться в контакте все время с процессом, с людьми, которые что-то достигли в духовной жизни. И сейчас это благодаря технологиям возможно. Аудио доступно всем. Слушать трансцендентный звук. Кришна в звуке. Кришна говорит, я есть звук в эфире, талант в человеке. Поэтому через звук он сейчас доступен нам. Мне пока об этом ничего не известно. Когда мы будем находиться на более высоком уровне, мы забудем о том, что Кришна Атмарама. Кришна дает нас такое понимание, что Атмарама. Потому что если вы будете в себе держать понимание, что Кришна Атмарама, вы не сможете испытать высших рас. Вот поэтому наше духовное понимание проходит ряд этапов. Во Вриндаване никто не знает, что Кришна Бог. Мы думаем, ничего себе, мы выше жители Вриндавана, мы-то здесь знаем, что Кришна Бог. А они там не знают. Они скажут, да ладно. Как иногда они так, иногда, когда Кришна напоминает им об этом, когда он поднимает гору Говардхан, там или еще что-нибудь показывает, вселенную во рту, там или еще какое-нибудь чудо являет, собираются старшие и говорят, Кришна это, наверное, какой-то могучный полубог. А может быть даже это сам Верховный Господь Нараян. Нанда Махарадж говорит, хватит вам, это не имеет значения, в конце концов он мой любимый сын. То есть раса это то, что погружает живое существо в духовную иллюзию. В материальном мире действует Махамая, это грубая иллюзия, что мы не помним вообще ничего, кто мы такие, кто Кришна такой, ничего не помним. В духовном мире, во Вриндаване действует йога майя, духовная энергия. Там они тоже не знают, что Кришна Бог. Вот. Но там они чисты. И они не знают, что Кришна Бог во благо себе. Потому что если бы они знали, что Кришна Бог, ну как это можно кормить Бога, держать Бога на руках, с Богом вступать в какие-то близкие отношения. Вы все время помните, что Бог, да? Вы не можете залезть там на шею там, мэру города или президенту страны. Может, это понимание, что перед вами там мэр города, это будет вам мешать. Но его дети могут ему залезть на шею, потому что они не помнят, что он президент. Они так как бы понимают, ну так, для них это не важно, это второе. Самое главное, что это их папа, понимаете? Вот. Точно так же, когда у живого существа развивается раса, взаимоотношения, то понимание, что Кришна Бог, уходит на второй план. То есть это такая вот интересная прогрессия, которая нас, конечно, еще пока не касается. Вот начинается все с благоговения и почтения, вот, а потом уже все к фамильярности переходит, когда уже мы развиваем расу. Это духовная иллюзия. Единственное место, где нет духовной иллюзии, это что такое? Это планеты Вайкунтхи. Вот там истина. Благоговейная истина, Верховный Господь Нараяна. Читаем Чаритамриту сказано, это единственное место, где нет иллюзии. Все остальные места иллюзии. Вриндаван – это глубочайшая иллюзия, да? Где с Богом обращаются, как с мальчишкой, гоняют его там и играют с ним. Да. Материальный мир – это место материальной иллюзии, где страшные вещи происходят. Вот поэтому мы должны просто перейти из одного состояния, из одной иллюзии в другую иллюзию. Да? Но это высшая духовная иллюзия о том, что Кришна наш возлюбленный друг и так далее, является большим благом, потому что она дает возможность реализоваться вкусом, потребностям живого существа. Потому что просто понимание того, что Бог перед нами, великий Бог, это хорошо, но это не дает большого вкуса живому существу. И поэтому люди дрожат перед таким великим Богом. И думают, как бы так согрешить, чтобы он не заметил. Потому что расы нет высшего вкуса. А когда у человека развивается высший вкус, раса, тогда он уже не думает, что Кришна это Бог. Вот. Поэтому раса сама по себе порождает забвение некоторых вещей. Кришна говорит, от меня исходит память знаний и забвения. То есть он отбирает у живого существа понятие о том, что он Бог в духовном мире. Там Верховный Господь кто? Тот же Нараяна. Мать Ишода, когда там Кришна спасается от очередного демона, она читает мантры Нараяны и говорит, о, могучий наш Господь Нараяна, защити моего мальчика Кришну. Кришна улыбается. Хотя Кришна является источником Нараяны. Вот мать Ишода в своей духовной иллюзии, в своей духовной любви к Кришне как к сыну считает, что вот Нараяна защищает Кришну. Вот это очень высокие темы, которые могут немножко смутить наш двойственный ум, который пользуется двойственной логикой. Поэтому долго над тем говорить нет смысла, вот это не наш уровень в любом случае. Вот. Но, чтобы было понятно, Кришна помогает нам. Чтобы подойти к кому-то ближе, перейти, как говорится, с вы на ты, нужно забыть о величии человека. Вот, какой он там должность занимает. Видишь, Бог это должность. И должности всех загружают. Да? Вот у тебя такая должность, поэтому с тобой мы на вы общаемся. А те, кто, скажем, ничего не знает про должность, там, смотрит какой-то человек, они с ним по-простому разговаривают. Вот поэтому знание до определенного момента помогает, а потом в какой-то определенный момент это знание становится некоторым препятствием. Поэтому в 11-й песне Шримад Бхагаватам сказано, что до тех пор, пока человек не умеет отличать материю от духа, не научился, он должен обязательно развивать в себе логику, знания, все такие вещи. Но когда он достиг уровня любви к Богу, он должен положить это оружие логики и прочих вещей в сторону и больше никогда его не трогать. Потому что там уже дальше отношения с Богом на других принципах, не на принципах. Если мы знаем, ну, Кришна, Атмарама, ему всего достаточно, это означает, что мы все вечные безработные, понимаете? Вечные безработные. Кришне всего достаточно, он Атмарама, у него все вкусы уже есть. Зачем мы нужны? А? Если бы в нас не было никакого смысла, Кришна бы нас не создавал. Тем не менее, он создал нас, живые существа, для того, чтобы его блаженство возрастало. Потому что его удовлетворенность, это вот качество Атмарама, не является статичным. Оно возрастает постоянно. Благодаря чему? Благодаря тому, что такие маленькие, как мы, пытаемся какие-то свои маленькие вклады духовные делать. Вот поэтому, хотя он Атмарама удовлетворенный, его состояние удовлетворенности не статичное, оно растет благодаря нашему служению. Думаю, там тоже есть определенное логическое объяснение. Вот, но раса понимается не логикой, а непосредственным переживанием вкуса. Живые существа не создаются, я сказал, что они создаются. Ай-яй-яй. Да, попался я в логическую петлю несовершенства языка. Лучи солнца создаются или не создаются? Скажите мне, пожалуйста. С одной стороны, мы знаем, что лучи исходят из солнца, поэтому они, можно сказать, создаются солнцем. С другой стороны, вы видели когда-нибудь солнце лысое, без лучей, обстриженное, под ноль солнце, да? Вы не сможете увидеть, потому что солнце не бывает под ноль, подстриженное. Оно всегда с лучами. И поэтому лучи всегда вторичны по отношению, то есть они вроде исходят из солнца, и в то же время солнце никогда не бывало без лучей. Точно так же и дживы. С одной стороны, мы вторичны по отношению к Богу, можно сказать, мы созданы Богом. С другой стороны, не было такого времени, когда Бог был бы в одиночестве, как солнце не бывает без лучей. Мы вечно существуем, мы вечны, но по отношению к Богу мы вторичны. Понимаете?
А можно ли в рамках времени рассматривать такие вещи?
Что именно?
Вот вы говорите, в рамках времени было бы такое время, когда мы существовали лучи. А можно ли в духовном мире в рамках времени вот так вот...
В духовном мире тоже есть время, но это время называется читкала, вечно настоящее. Там нет состояния прошлого и будущего. Это тоже трудно понять. Вещи только вечно настоящие. Вот. Поэтому говорится, что живые существа приходят из состояния вне времени, и поэтому невозможно определить, да, когда они пали, когда они вернутся, потому что их отход от Кришны произошел вне времени, вне материального времени. Поэтому говорится, что неизвестно, когда это произошло. Нитья. Бадха, вечно обусловленный, вечно освобожденный, то есть за границами материального времени, что это произошло.
Как духовный учитель раскрывает
расу? Как духовный учитель раскрывает расу? Это сложный вопрос. Мы о нем только теоретически можем рассуждать, наверное. А если хотите узнать более подробно, послушайте замечательный семинар Бхакти Чару с вами, который называется Брихат Бхагаватамрита. Это удивительнейшая история о путешествии одного мальчика, Гопа Кумара, из мира материального в мир духовный. Потрясающая, захватывающая воображение история на 14 кассетах Брихат Бхагаватамрита. Вот, там во всех подробностях от азов духовной жизни до вершин духовной жизни, как раскрывается раса, как духовный учитель может передать ученика другому духовному учителю, если это не его раса. То есть там говорится, что в принципе любой может быть духовным учителем, спасти может каждый. Но когда он спас, распределение уже может поступать, по-другому проходить. Там история о том, что у кого-то там, у ученика была Мадхурья раса врожденная, а у его учителя была Сакхи раса, дружеские отношения. И его учитель, находясь в Сакхи расе, не мог, естественно, учить своего ученика отношениям Мадхурьи. Он спас его просто из материального мира. А когда этот джива вернулся в духовный мир, он передал его по распределению другому, кто находился в Мадхурьи расе. То есть, как все эти... Это очень тонкие такие вещи в деталях у Брихат Бхагаватам. Послушайте. Она есть в храме у кого-то. У Нитьянандарама, по-моему, есть семинар. У Шаури, как кажется, тоже он всем там предлагает, популяризирует. Это потрясающая история. А? Да, она переводится, но когда вы это послушаете из уст чистого преданного, вы кое-что другое испытаете. К тому времени, когда она переведется, вы несколько раз уже прослушаете, потом прочитаете, вот, но слушание это важнее. Значит, еще раз я напоминаю, что 30-го воскресенья, без просада, так сказать, те, кто желает, пожалуйста, приходите к 4 или раньше, попоем и дальше поговорим по философии, а 31-го, понедельник, значит, будет праздничная новогодняя программа, там со спектаклем, с чем-то еще, с таким веселым, интересным, с награждениями, с поздравлениями, с кишином, с просадом, вот поэтому, значит, кто-то 30-го, 31-го, 31-го. Все, Хари Кришна. И еще запомните, что последняя неделя марафона у нас пошла. Тот, кто хочет как-то в нем еще поучаствовать, вы можете книги на складе получить или свои просто пожертвования передать мне или казначею, да, я улетаю, на эти деньги будут выкуплены книги. Вот. Последнюю неделю как-то вы можете тоже принять участие. Хари Кришна. Марафон Шри Прабхупады ки джай.